Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о школе, потому что на дворе у нас 1 сентября, первая неделя сентября. Первый раз в первый класс или в первый Z-класс. В российских школах введены так называемые Z-классы. Первый А, Б, В, а есть и первый Z-класс. Кроме того, с этого года так называемые разговоры о важном проходят и в детских садах. Индоктринация детей начинается из 5-4 лет. Как происходит обработка детей в школе? Кем они вырастут под влиянием военной пропаганды? Как вырвать детей из сетей пропаганды? И что может сделать семья? И какую Россию построят дети эпохи СВО? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Первое сентября в России стало не столько праздником знаний, но скорее днем новой идеологической мобилизации. В классах не литература и история, а проповедь войны. Дети поднимают флаг, слушают гимн, смотрят ролики о так называемых героях СВО.
Букву Z делаем. Победа будет за нами. Вот автомат, ребят. Буква В. Победа.
Минпросвещение пошло еще дальше. Теперь разговоры о важном будут и для воспитанников детских садов. Ведомство планирует проводить такие занятия в дошкольных учреждениях сразу в 22 регионах, включая Москву. Для многих семей единственный способ сопротивления – сохранить дома альтернативное поле свободы или перевести ребенка вообще на домашнее обучение. Можно ли сократить влияние пропаганды и какое будущее ждет детей в России?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по Зуму педагог и просветитель Дима Зицер. Дима, добрый день.
Здравствуйте, Сергей и все.
У вас книга недавно, я как понимаю, это последняя ваша книга под названием «Любовь в условиях турбулентности».
Это
и
правда.
Мы как раз об этом и будем говорить, поскольку любовь – это школа, школа – это любовь, любовь к ребенку. Мы будем говорить о школе в условиях турбулентности, школа в условиях войны. Но начать я хотел вот с чего. Может быть, с такого даже не школьного сюжета. Почему вообще так сильно путинский режим озаботился проблемой детей, детства? Я вспоминаю закон Димы Яковлева. Собственно, с него во многом все началось. Вот этот вот нынешний этап путинизма я бы даже отсчитывал с закона Димы Яковлева. Потому что тогда уже это как бы третий путинский срок начал формироваться нынешний такой квазифашизм. И вот эта вот тема детства, она постоянно проходит через все высказывания основных пропагандистов режима. Почему так крепко ухватились за детей?
Да видите, какая штука. Я не знаю, мне кажется, что природа закона Яковлева и природа того, что происходит сейчас, чуть разные. Но вопрос абсолютно закономерный, почему ухватились за детей. Я попробую высказать свою точку зрения. Дело в том, что, понимаете, какая штука? Они, находясь в их преступной системе координат, действуют абсолютно правильно. Потому что, ну, это такая банальность и общее место. Заниматься детьми – это плюнуть в будущее. Уж в их случае точно плюнуть. Более того... Дети – самая незащищенная и самая податливая группа населения, с которой они имеют дело. Еще более того, если речь идет о детях так называемого нежного возраста, ну, вот те самые детские сады, которые вы упомянули, там индоктринация действует тотально. То есть, там речь идет о том, что поскольку это люди, которые доверяют взрослым на 100%, ну, начиная с мамы и папы, и заканчивая любыми взрослыми, к которым их привели мама и папа. То есть, строго говоря, они не верят, что взрослые могут хотеть им зла. Так вот, индоктринация в этой группе будет абсолютно тотальной. То есть, количество людей, которые смогут полностью освободиться от этой самой индоктринации, будет невелико. Это не мое мнение и не антропологическое наблюдение. Это основано на довольно серьезных исследованиях академических. Так что очевидно, почему. Потому что, ну, во-первых, потому что могут. А во-вторых, потому что если они хотят заливать бетоном все общество, то начинать надо с детей. Все правильно.
Как происходят механизмы этого зомбирования? Это именно, так сказать, растолковываются как бы азы мироздания? То есть то, что кругом враги, то, что нужно умирать за родину. Это что, до самого как бы нежного возраста идет?
Ну, в принципе, да. Простой ответ – да. Теперь устроено это хитрее, манипулятивнее и сложнее. В первую очередь, особенно когда речь идет о детях, нужно ввести такую нормализацию происходящего. Ну, тоже знаете, наверное, это каждый человек знает, каждый из наших зрителей и слушателей знает, что у маленького ребенка, что происходит в семье, то и нормально. Даже если происходят совершенно жуткие вещи, это семейная культура называется, да? Если это происходит у меня дома, значит, это и есть норма. Если это происходит в детском саду, куда меня привели самые значимые для меня люди в этом возрасте, мама и папа, значит, это и есть норма. Значит, в этом принято жить. Значит, так устроен мир. Так что устроено это вот так, в первую очередь. Это не... Это было бы слишком вульгарно и банально, если бы действительно каждого ребенка ловили за пуговицу и говорили ему: смотри, значит, мы в кольце врагов, украинцы хотят нас уничтожить, в Украине живут одни сплошные нацисты и так далее. Нет, это делается исподволь, и поэтому, к сожалению, это действует намного лучше. Понимаете, я сформулировал это неоднократно. О, если бы они были тупицами. О, если бы они были бездарями, нам было бы намного проще. К сожалению, день ото дня, я прямо это ощущаю кожей, слушайте, насколько они становятся профессиональнее и насколько у них хорошие советники. Гады, но хорошие советники. Понимаете, какая штука? Так что потихоньку, исподволь. Ведь мы привыкаем к обстановке. Ну, появился плакатик на стене в детском саду. Нарисовали картинку все вместе. Нарисовали картинку по гадкому принципу, кто лучше нарисовал, например, или что-нибудь такое. Выучили песенку. Хорошо с детьми песенки учить? Ну, хорошо, ответят многие взрослые. Песенка будет на эту тему. Сделали сценку. Хорошо сделать сценку? Хорошо. А сценка будет про похоронку, как мы видели в одном из видео, да, или про проводы какого-то очередного мерзавца на СВО, но мы же не скажем им, что они мерзавцы. Такая просто какая-то, значит, звенящая струна в воздухе и так далее, и так далее.
Дима, а вот я хотел спросить, вы же и с Израилем работали в том числе. А вот, скажем, палестинских детей такая же...
С 90-го года.
Да, такая же тема происходит, вот, скажем, индоктринация палестинцев. Потому что из-за того, что видишь, скажем, из Газы, ну, сейчас, так сказать, скажем, да, в Газе очень тяжелые времена, но, тем не менее, мы понимаем, что мы видели все эти видео из Газы, интервью с этими детьми, видео с этими детьми на протяжении десятилетий. Когда вот эти вот 4-5-летние, они уже потрясают автоматами и говорят... Это вот нечто подобное тому, что происходит, скажем, с маленькими детьми в Газе?
Конечно. В любом месте, давайте в этом смысле можем говорить не о Газе, индоктринация устроена примерно одинаково. Это устроено примерно так, как было в организации «Гитлер-Югенд», которая, между прочим, была с детского сада в нацистской Германии. Ну, конечно. Но давайте, вот смотрите. Мы с вами, мне кажется, априори считаем, что давать человеку 4 лет автомат и заставлять прыгать с ним – это гадость. Но, с другой стороны, это же такая игра, предложенная взрослыми. А в 4-5 лет нами еще очень-очень движет желание быть похожими на маму и папу и вообще быть похожими на взрослых, особенно если это подогревается теми самыми манипулятивными взрослыми. Вот, собственно, и все. Я повторяю модель. Это как раз довольно просто. И в этом смысле, ну, конечно, да. Я хочу, как взрослый дядя, потрясать автоматом, надевать на себя повязку определенную. Ну, давайте, если возвращаться к России, с буквой «Z». Я ищу символы в жизни. В любом возрасте мы ищем символы в жизни. И в этом смысле Z – прекрасный подброшенный символ, в кавычках, естественно. Это устроено так же. Да, да, модели очень-очень похожи. Конкретные инструменты могут различаться, конечно, в зависимости от культуры страны и так далее. Но модели... действуют именно так.
Выбор. Они это интериоризируют? Они играют уже сейчас? Вот как мы детьми играли, скажем, там фашисты. Там были, так сказать, красноармейцы и фашисты. А сейчас дети играют в России, скажем, убей укронациста?
Конечно, да. Короткий ответ. Конечно, да, и с каждым днем будут играть все больше и больше, естественно. Потому что, ну, ведь игра, ну, не хочу грузить вас и зрителей, да, но одна из функций игры – это осознание действительности, помимо всего прочего. Ну, самый простой пример – дочки-матери, давайте так. Вижу маму, вижу папу, ребенок, да, хочу попробовать быть мамой, быть папой, что-то такое скопировать и так далее. Ну, вот и все, поэтому чем больше в жизни вот этого, а еще и подогретого, значит, ненавистью, а еще и подогретого противопоставлением, а еще и подогретого соревнованием. Ну, естественно, я понесу это на улицу и в собственную жизнь, конечно.
Насколько действительно это на всю жизнь заложит? Вы приводите в пример часто вот это вот исследование ученых Колумбийского университета, по которому исследовали на протяжении 40 лет детей, выросших вот из Гитлер-Югенда, детей гитлеровского времени, и они как бы через 40 лет не избавились от этого. Это на всю жизнь интоксикация?
Надо заметить, это важное дополнение. Те, кто не смогли в той или иной мере, говорят исследователи, избавиться от этого, это дети нежного возраста как раз. Речь идет не о подростках, например, не о тех, кому было 15 или 16, а о тех, кому было 7 или 8, или 6, или 5, тем более. Почему, мы уже сказали, так сказать, природу этого явления мы уже приоткрыли? Потому что они нам верят. Теперь дальше есть второй принцип. Чем дольше я нахожусь в индоктринирующей среде, тем, естественно, это прочнее. Потому что, ну, давайте представим себе, мы еще не там, но тем не менее, и не дай бог окажемся. Но если мне 5 лет, в 5 лет, значит, мне так или иначе стали прививать эту идеологию, эту доктрину, дальше я выучил песенки, взял автомат и так далее, вот я качусь к переходному возрасту так называемому. В переходном возрасте, как и положено, многие из детей проверят эту информацию, но вокруг может оказаться именно это поле, и проверив его, они пойдут дальше, и тогда она только укрепится. То есть, может быть и иначе, это важно. Да, но, скорее всего, она только укрепится. Поэтому, к сожалению, да, мы можем рассказать, в чем это проявляется. Речь не идет о том, что в 80-х эти дети конца 30-х и начала 40-х ходили со свастиками. Речь идет о том, что эти люди говорили «да, но». Ну, то есть, говоря на привычном языке, Сталин эффективный менеджер. Да, но вы же не станете отрицать, что Гитлер в Германии построил дороги, по которым мы ездим до сих пор. Да, но в нашем городе, у меня когда-то был диалог с пожилыми людьми в городе Икс в Германии, и вот они с гордостью показывали театр, который городу был подарен Гитлеру, то есть это я цитирую, в конце 30-х годов. Поверьте мне, милейшие люди, вы бы с удовольствием оказались с ним за одним столом и побеседовали бы о чем-то. Вот это оно, вот это вот можно за хвост ухватить. Столько лет прошло.
Да, сколько я могу всего вспомнить, было в Германии? Я жил в городе Гармиш-Партенкирхен, который был создан Гитлером под Олимпиаду 1936 года, и люди вспоминают, но зато у нас как бы олимпийские объекты.
Вот это и есть часть вот этого самого исследования. Выбраться из этого очень-очень трудно. Теперь тут есть важный момент, я никому не хочу сыпать соль на раны и колоть вилами, но это в Германии, в которой был такой осознанный процесс покаяния. У нас более успешного мы не знаем. Может, это и не успешный, кто-то скажет. Но более успешного мы не знаем, чем, я не знаю, Вилли Брандт, вставший на колени в 70-м году, понимаете? И так далее, и много-много еще. С простроенной программой в образовательных учреждениях, во всех, с постоянными поездками в Аушвиц и в Биркенау. И там такой результат. То есть, для того, чтобы это стало раскручиваться в обратную сторону, должен быть вот этот вот удар общественный о стену лицом.
Ну, будет ли он, да, и что будет? Вот это, конечно, да, то, к чему я хотел в конце уже прийти в нашем разговоре, действительно, что в будущем, какую страну будут строить дети. Хорошо, здесь я хочу вот какую вещь сказать. Не раз и не два в ваших дискуссиях, я смотрел, например, вот вас с Андреем Колесниковым, вы уже не Альбац говорили, и частый контраргумент, вот мы были тоже советские дети. Вот, и вы, и я, так сказать, захватил все это, и Павлика Морозова, и Марата Казея, и культ самопожертвования, и, так сказать, как прекрасно умереть, направить горящий самолет в танке. Но мы как-то отфильтровывали. Вот как-то советские дети, по крайней мере, образца 70-х, да, начала 80-х годов, смогли выскользнуть из этого дискурса и включить какое-то критическое мышление и вырасти худо-бедно в какое-то нынешнее поколение. Может быть, и нынешние также смогут, так сказать, ускользнуть из этой пропаганды?
Слушайте, я выскажу непопулярную точку зрения. Вероятнее всего, судя по формулировке задаваемого вопроса, она вам не понравится. А кто вам сказал, что в нашем поколении нам удалось выскользнуть? Это откуда такой допуск? То есть, мы с вами можем, как это вообще принято в разных обществах... Мы можем, да, верно, мы можем начать хвалить друг друга. Это вообще, так сказать, благодарное занятие и приятное очень занятие. Говорить о себе, ну, я-то молодец. Теперь я должен вам сказать, что я в нашем поколении не встречал ни одного человека, не знаю, являетесь ли вы первым, на которого так или иначе двоемыслие, которое, кстати, было намного легче, я про это скажу, чем то, что происходит сейчас, двоемыслие не оказало пагубного влияния. Ну, по-разному это происходит. Кто-то взятку гаишникам давал, потому что это проще, потому что это срезать угол. Кто-то справку медицинскую покупал. У кого-то в голове первая мысль...
Вот я.
Да?
Все, и первое, и второе, да. Видите, это уже сразу,
теперь
да.
Кто-то... Да, совершенно справедливо. Да, у кого-то первая мысль, как словчить, а потом ты себя ловишь за шиворот и говоришь, что тебе ловчить, надо правду говорить. Теперь смотрите, я про себя это знаю очень хорошо.
Человек лукавый, как Левада называл, да? Советский человек, да. Человек лукавый.
Абсолютно. И когда я про себя это понял, к счастью, довольно рано, я начал довольно серьезно работать над тем, чтобы изжить эти качества. Я должен вам сказать, что я не уверен, что я изжил их до конца. И поэтому, когда мы с вами говорим о себе, похлопывая самих себя и друг друга по плечу, мы-то молодцы. Нет, не молодцы. Молодцы взятку гаишникам не дают. Они идут честным путем. Я что вы думаете, я не давал? Спокойно, все в порядке. Да? Или не в порядке. Идут честным путем, хотят, чтобы государство было прочнее, чтобы в государстве работали законы и так далее. И так далее. Так что, во-первых, это очень серьезный допуск, короче говоря. Значит, история вторая заключается в том, что, на мой взгляд, нельзя даже близко сравнивать то, что было на излете 80-х. Интересно, мы с вами примерно ровесники. Извините, сколько вам лет?
Я 66-го года. Мы с вами, по-моему...
А я 66-го года.
Да, одного года. Я все время запутываюсь, сколько лет, знаю год рождения, да.
Значит, мы с вами совершенно 100% ровесники. И когда мы с вами в начале 80-х заканчивали школу, на излете, так сказать, Советского Союза. Мы не знали, что это излет, но это был излет.
Да.
Это было совсем-совсем не похоже на то, что происходит сейчас. Но вот я вечно привожу пример. Наш учитель истории в школе, в обычной школе, поверьте мне, на гражданке в Ленинграде, позволял себе закрыть дверь в класс и рассказывать нам о сталинских репрессиях. Абсолютно откровенно. В начале 80-х было довольно большое количество детских неформальных объединений, где, мягко говоря, не поддерживали советскую власть, уже во всяком случае активно. И я навскидку могу назвать много, и театральные объединения, и объединения в области искусства, даже спортивные. И так далее, и так далее, и так далее. Это было прекрасное время, прекрасное в кавычках, я не фанат Советского Союза, как вы, надеюсь, понимаете. Да, но это время аморфное и умирающее, оно другое. И был там еще один момент, вы знаете, не так давно я вдруг... Понял, но осознал, во всяком случае, еще одну разницу. Так или иначе, со всех сторон нас учили быть активными гражданами. Неважно сейчас, как они это делали. Но, тем не менее, нам говорили, что да, сделайте так, чтобы никогда не было войны. Мы должны заботиться о мире. Мы должны волноваться о голодающих детях в Африке. И так далее, и так далее.
Был культ общественного блага. Было понятие общественного блага.
То, что на протяжении больше, чем 20 лет делает путинская шваль, они делают прямо противоположное. Они говорят, не парьтесь, не думайте ни о чем. У вас есть мы. Забудьте об этом. Активная жизненная позиция, его гражданская позиция – это завоевание западной демократии. К нам она не имеет никакого отношения. Обогащайтесь. Мы решим за вас. И прямым результатом этого является как раз, что мы никогда не узнаем правду, мы ничего в этом не понимаем, я политикой не интересуюсь и так далее. Невозможные фразы в 82-м году. Разве нет, Сергей? Невозможные.
Да. Согласен, да. Советский Союз нес в себе вот эту ауру старую еще просветительского проекта и создания некого лучшего человека. И какие-то осколки этого долетали. И все-таки, так сказать, я вспомню даже смешно, но с удовольствием мог выходить на субботник, там что-то там подмести и так далее. Да, в этом отношении степень пермиссивности. Сейчас, да, то, что вы говорите, невозможно представить, потому что настучат моментально, заложат моментально, тут как бы люди, как в 37-м году, боятся стен, боятся абсолютно людей дома у себя на кухне. Дим, ну вот теперь собственно о попытках способов выхода из этого из всего, да, что сейчас, если нас смотрят какие-то родители в России, или, может, и ученики в России, какой способ есть вырваться из вот этих вот сетей, да, они все сейчас плетут маскировочные сети, из этих сетей пропаганды и индоктринации? Что, семейное обучение, домашняя школа?
Да.
Насколько это безопасно сейчас? Я вот думаю, вы постоянно это пишете, говорите, но вот я думаю, так сказать, не станешь ли ты подозреваемым субъектом, а что это вы детей в школе не учите?
Пока нет, пока не станешь. Ну вот смотрите, значит, во-первых, так, тут важно не для протокола, что называется, но мне важно сказать. В России по-прежнему существуют очень профессиональные и честные учителя. И в России по-прежнему существуют честные школы. И среди этих школ есть школы государственные. Вот вы удивитесь. Это удивительно, но это по-прежнему правда. Поэтому для начала нужно понять, в какой школе человек учится, и насколько это для него безопасно, и за сколько там нет той самой индоктринирующей среды и так далее. Теперь, что касается семейной формы обучения, на данный момент нет. Скорее наоборот, тенденция, знаете, к переходу на семейную форму, она повышается, так сказать, да, такой вертикальный взлет на самом деле существует. И поскольку довольно много учеников учатся как раз на той самой семейной форме, мне не кажется, что здесь есть подозрения. Руки не дошли, надеюсь, что и не дойдут, короче говоря. Но, в общем, нет, я, пожалуй, вот я сейчас думаю, нет, я не вижу опасности. Ну, прям никакой не вижу.
То есть, просто
то есть
можно
если
уйти,
она и будет в такой форме, как вы говорите, а что это они у вас не в школе? Да. Ну, не в школе, такие обстоятельства в семье, такая традиция семейная. Ничего, не знаю.
То есть, можно забрать документы из школы, скажем, скооперироваться с родителями, еще какими-то знакомыми и, так сказать, брать репетиторов, и идти по школьной программе с репетиторами уже в том ключе, как...
Конечно, можно, слушайте, не просто можно, вам по нынешнему все еще действующему закону об образовании не могут эти документы не отдать. То есть, невозможна ситуация, что вы придете и говорите, я иду на семейную форму обучения, но что-то, наверное, вам сказать могут, но по закону вам просто отдают эти документы, привязывают вас к этой же школе, да, не имеют права отвязать, хотя, еще раз, на практике, конечно, разные ситуации бывают. Ну да, и если речь идет об индоктринирующей среде, то человек начинает учиться дома с такими же, как он. Да, это связано с кое-какими изменениями в жизни, но совсем не с такими, как иногда мы себе рисуем. Действительно, нужно собрать группу. В идеальном варианте, можно не собирать, да, но в идеальном варианте собрать группу таких же, как мы. Нужно скинуться по копеечке, чтобы появился тьютор у этих детей. Не обязательно репетиторы по каждому предмету, кстати. Нужно иногда привязаться к какой-то интернет-платформе в дополнение к этой аттестации, которая два раза в год существует. И нужно тратить намного меньше времени на уроки, чем их тратят в школе в обычной.
А учебники не обязательно официальные?
Программа обязательно. Нет, не обязательно. Потому что, ну вот как устроена образовательная система в любой стране, к слову сказать? Есть госстандарты, что называется. Да? Значит, по этому госстандарту, условно говоря, человек ожидает, что человек в конце второго класса знает, сколько будет 5Q5. Каким путем дошли до этих 5Q5? Государство не интересует, не должно интересовать, во всяком случае. Ну вот, поэтому нет. Программы по математике, например, все еще вариативны.
А какие формы контроля рубежного? Вот человек, скажем, четвертый класс, пятый класс.
Аттестация, аттестация. Теперь школы бывают разные, и в школах, как мы с вами понимаем, бывают хорошие отношения и не очень хорошие отношения. Если школа вот, в тех самых хороших отношениях с семьей, и они вас поддерживают и понимают, что вы делаете и так далее, они могут и подмахнуть, и пропустить аттестацию в середине года и так далее. И тогда вас ждут те же самые контрольные, которые будут писать дети при очном обучении. Ну, окей. Это будет в конце года один раз. Иногда два. Иногда школа капризничает и говорит, мы волнуемся, хотим четыре четверти. Но это все, больше ничего.
А контрольные ничего. В школе пишутся?
Так договоритесь. Нет такого закона, ну, про ОГЭ, конечно, есть. Да? Но про контрольные нет такого закона, что они должны писаться в школе. Может, собирается отдельная группа, может, дома, а может, в школе. Ну, ничего страшного, ну, так в школе, хорошо.
Хорошо, это со стороны семьи, со стороны родителей. Как война и вообще вся пропаганда меняет учительский корпус? Ведь это такая очень, по-моему, болезненная проблема, потому что учителя – это одна из самых таких лояльных корпораций, сколько уж мы слышали участие. Я опять-таки не хочу здесь, так сказать, одной краской всех мазать. Я понимаю, что существует большой процент абсолютно несогласных, достойных людей. Но в целом все-таки, если взять в среднем по больнице, в среднем по России, учительский корпус, он достаточно лояльно вписывается вот в эту вот новую доктринальную структуру.
Это так, но при этом надо сказать, что в 2023 году в процентном отношении ушло самое большое количество учителей из школы при просчете за последние 20 лет. Это важно. Они, конечно, не все ушли, потому что они не согласны, естественно. Меняют работу, рожают детей, но много чего происходит. Но, тем не менее, это самый высокий процент, это важно. И есть вероятность, что именно несогласие на это повлияло. Ну, что говорить о тех, кто лоялен? Ну, пожалуй, важнее говорить о тех, кто не лоялен, и кто хотел бы видеть это иначе. Довольно много учителей уходит из школы.
Нелояльных выдавливают, я так понимаю, очень сильно, да?
Смотря, как они себя ведут. Ну, в принципе, да. Но при этом, слушайте, я скажу еще одну непопулярную мысль. Ну, выдавливают, и слава богу, пусть уходят, господи. В тот момент, когда я помню свой диалог с прекрасным учителем когда-то в эфире у меня в программе, это тот случай, когда, знаете, я был в контакте с человеком трижды за 2 года. Вот сначала, это прям динамика, сначала он позвонил в программу, не инкогнито, и в этой программе, значит, моей, он сказал, что «Дим, хочу посоветоваться, вот такая история». Наверное, это было осенью 22-го. Я очень-очень стараюсь быть честным с детьми, я очень-очень стараюсь не манипулировать и не поддаваться тому, что, значит, происходит. А школа начинает меняться на глазах. И хотел он посоветоваться вот о чем. Ну, буквально цитируя его, через неделю, через две ко мне может прийти директор и сказать, ты должен делать то-то. Вот как мне поступать? И тогда совет, который я дал, был следующий, что если у вас есть силы сопротивляться, и вы чувствуете, что вы в безопасности относительной хотя бы, но сопротивляйтесь, честь вам и хвала. Но если вы понимаете, что поля для сопротивления нет, это опасно для вас, и невозможно выстоять и преподавать честно, уходите немедленно по целому ряду причин. Во-первых, сохраните себя как классного учителя. Во-вторых, это месседж детям и семьям. Ребята, есть красные линии, за которые переступать нельзя. Я не буду переступать. В-третьих, вот те самые дети на семейной форме обучения, о которых мы говорили, так они вас ждут на крылечке школы для того, чтобы вы стали их прекрасным учителем. Короче говоря, прошел год приблизительно, и этот же человек уже не позвонил, а написал и попросил не называть его имени. И рассказал, что он перестал быть учителем-предметником. Он учитель истории. Был. Перестал быть учителем-предметником и стал как-то там ответственным за внеклассную работу. И удивительным образом ему удается сделать так, чтобы не было урока о важном. А если в каких-то старших классах они и есть, чтобы это были уроки действительно о важном, о бабушке, о любимых, о том, что для меня важно и так далее, и так далее. И третий раз он был со мной на связи не так давно, несколько месяцев назад, и сообщил, что он уезжает. Что он понимает, что вот та самая личная опасность, она очень-очень близка. И надеюсь, что он в безопасности уже и не в РФ.
Ну, дайте
так
границы.
Что вот вам динамика.
Границы сдвигаются. Вот эта политика, если с Гитлером сравнивать, Гляйхшальтунга, да, вот этих приводных ремней, она все больше шире и шире захватывает. То, что было можно в 22-м, уже нельзя в 25-м.
Совершенно справедливо.
Да, в этом отношении. И я думаю, что, конечно, больше возможностей, остаточные возможности, наверное, учителей в Москве, Петербурге, городах-миллионниках и те, которые в малых городах, там вообще ты же встроен в очень жесткую социально-политическую структуру.
Не факт, между прочим. Не, между прочим, не факт. Я, в принципе, за провинцию топлю всегда, извините за выражение. Да, потому что там очень часто происходят намного более интересные и просто менее известные процессы в образовании. Но если мы представим себе маленькую школу в деревне X, вот представьте себе, что там нормальный директор, а там всего 3 учителя, кроме этого директора. И у них сговор, они приличные люди, они вместе чай пьют. И они до этого были подвижниками в хорошем смысле слова. Ну и все, кто до них доедет там. Уроки о важном, но они отчитаются за уроки о важном. Так что бывает по-разному, честное слово. Я просто про Москву и Петербург знаю такие истории, что, пожалуй, они более страшные, чем истории про провинцию. Вот правда.
Ну, может быть, да. Чем ближе к власти, чем токсичнее, тем ближе к ресурсу, к большим потокам. Теперь хочу поговорить с вами не про Россию, а вообще, да, уже ближе к вашей книге «Любовь в условиях турбулентности. Школа в условиях войны». Скажем, в нормальных условиях. Вот у вас в Эстонии школу вы делаете, да? Как говорить детям о войне? Нужно ли цензурировать, нужно ли как-то информацию фильтровать. И, кстати, вообще, вот, да, мы говорили о эти сборка, разборка Калашникова, как сейчас помню, сколько я там, 50 секунд, что ли, укладывался на уроках НВП.
Браво!
Да, нормативы полные, как это, цевьё, шомпол там, уж забыл, как
чуть
это
какие слова,
называются, да, эти части. Детям нужно давать оружие, игрушки? Я знаю, что в вальдорфской школе там запрещены оружие. Детям нужно давать оружие? Игрушечные пистолетики,
танки? Мне кажется, нет. То есть, это разные... у меня будут разные ответы. Говорить о войне, безусловно, да. Играть в орудие убийства, безусловно, нет. Ну, вот короткий ответ такой, да? Ну, начнем со второго. Второе – это намного проще, мне кажется.
Да.
Потому что это орудие убийства. Потому что на самом деле есть вещи, которые с точки зрения наших ценностей, еще раз, наверное, люди, вот вы упомянули Хамас, они бесконечно играют в оружие, они на ваш вопрос, безусловно, ответили бы «да», еще и добавили бы ругательств за то, что вы сами этого не понимаете. Но мне кажется, что очень-очень ценно, чтобы человек учился самым разным инструментам взаимодействия с действительностью, помимо оружия, уж как минимум помимо. Мне представляется это очень-очень важным. И вот эта ценность, вот это направление, знаете, как иногда говорят, а все мальчики играют в войну. Не все мальчики играют в войну. Их сначала взрослые должны научить играть в войну. И тогда они начнут в нее играть. А вот это прекраснодушие, что это заложено в каждом мальчике, это вообще не так. Что касается разговоров о войне, конечно, нужно говорить. Конечно, нужно говорить о том, что происходит в мире. Но здесь все очень зависит от возраста. Очень-очень. И есть до определенного момента важно говорить по запросу, что называется. Ну, то есть, получить обратную связь в первую очередь, что человек хочет понимать, что он хочет, о чем он хочет поговорить, короче говоря, что для него эта тема, он услышал дома и что-то не понял, побоялся спросить у родителей или постеснялся, да, или у него есть какой-то вопрос, с которым он ходит бедняга и не может найти ответ, или он вообще не знает, прилично об этом говорить или нет. Потихонечку, потихонечку, школа, я всегда говорю коллегам, школа – это длинные ходы, ребята, да, потихонечку мы проверяем, мы организовываем, ну, такие правила игры, в которых этот разговор возможен, и они сами его могут завести. Ну, там, я не знаю, я из кармана могу достать, например, я со своими студентами, с учениками, которые постарше, я вот очень-очень любил и снова полюблю, скорее всего, и в этой школе, ну, такую технологию, знаете, когда я раз в неделю прошу их сделать топ-10 новостей.
Угу.
Ну, вот просто такие вот. Мы сидим, нам там по 12 лет или по 15 лет. Давай, топ-10 новостей для тебя. Там могут быть и личные новости, что я у бабушки был на дне рождения. Но могут быть и новости, и так всегда чаще всего и бывает, кстати, общественно значимые. И тогда мы говорим очень по-честному и очень лично. Почему для меня это на первом месте? Или на седьмом? Или почему у него это есть на втором, а у тебя этого нет в списке? Это легитимно абсолютно. Давайте поймем, почему. И тогда возникает честный и субъектный очень разговор. И это круто.
Да. А с какого возраста примерно включается критическое мышление, критика мира? Человек перестает слепо доверять тому, что говорят старшие, родители, учителя, и начинает критически оценивать действительность.
Критическое мышление не появится, если мы не будем заботиться о его появлении. Это прям важный момент. Оно само по себе не появится. Предрасположенность – да. Само по себе критическое мышление – нет. Теперь очень грубо, если вы скажете прямо, Дима, дай мне конкретный ответ, я скажу вам, что критическое мышление начинает активно развиваться после 7 лет. Вот то самое качество, о котором мы говорим, родители не могут быть неправы, взрослые не могут хотеть мне зла. Первые подозрения, что это не так, у меня появляются около 7 лет. Ну, чуть пораньше, наверное. То есть, я понимаю, что вообще-то мы все отдельные единицы. И помыслы каждого человека устроены намного сложнее, да и мои-то тоже, естественно, намного сложнее, чем мне представлялось до этого. И дальше это расцветает, конечно, пик вот этой самой самопроверки, так называемый переходный возраст. Когда, как вы точно помните по себе, мы ставим под сомнение, ну, все подряд почти. И если мама говорила, нужно, не знаю, есть морковку, мы пробуем не есть морковку, и про шапку, и про информацию, и про друзей, и про любовь, и про все остальное. Но дело-то в том, что человек должен учиться говорить «я хочу, я не хочу». Это мое мнение. Я думаю так до 7 лет для того, чтобы все это появилось. Потому что иначе, в общем, никак. Бывают ли чудеса? Да. Можно ли обогнать эволюцию? Ну, в определенном смысле можно. Но опять-таки рядом должны оказаться те самые значимые взрослые. Потому что в противном случае понятная позиция. Ну, окей, я не парюсь.
Последний вопрос. Кого растит эта индоктринация, эта пропаганда, эти Z-классы? Ведь не только же, не обязательно патриотов. Я думаю, что какие-то более такое глобально, каких-то очень таких адаптивных и конформистских людей скорее.
Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит, как спел Владимир Семенович Высоцкий когда-то. От имени солдатов группы «Центр» нацистских.
Да.
Да, я думаю, что дело в этом. Я думаю, что с одной стороны это идеальные винтики. Потому что с детства они пытаются, во всяком случае, дай бог, чтобы у них не получилось, они пытаются сделать так, чтобы человек понимал, что такое иерархия, принимал вот эту самую власть сверху, умел присоединяться к большинству по принципу «а что такого?», по принципу «а я не парюсь», и с большинством всегда спокойнее, легче и так далее. умел не задавать вопросы, а это, в общем, довольно простой навык, если человек все время бить по рукам за вопросы. Мы тоже очень много видосов видим на эту тему, между прочим, что в школах происходит. Но вот, собственно говоря, и все. Он, с одной стороны, идеальный потребитель, понимаете, как у Стругацких, кадавр. А с другой стороны, он действительно, ну, не хочу говорить продажная сволочь. Слушайте, но в этом их цель. В этом их цель. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь.
Простой человек. Воспитание простого человека.
В худшем смысле слова.
В худшем смысле. Буквально простого. Не как социальная характеристика, да, такая стигматизирующая. Действительно, человек с очень упрощенной структурой сознания и восприятия.
Да. Имею в виду, что наша человечность, как мы понимаем с вами, в сложности. Вы совершенно правы. Это, согласен с этим определением.
Да. Дима, спасибо большое за этот разговор. Дима Зицер, педагог-просветитель, был с нами на связи. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 1 сентября. Разговор о школе и шире, о индоктринации подрастающего поколения. О том, в какой степени вообще молодежь, российская молодежь, представляет из себя некую потенциально протестную массу. Рассуждает об этом социолог Дмитрий Дубровский.
Мне кажется почему-то, что это очень похоже на то, что я когда-то чувствовал вот в 80-х, когда были вот эти бесконечные каждое 9 мая сборы по поводу, значит, Великой войны, там, Великой победы, и было видно, насколько большинству плевать на эту, в общем, Великую победу, на это все, это была абсолютная формальность. Я помню, как мне было стыдно, когда большинство моих одноклассников хихикало, ржало, когда пришел какой-то очень пожилой и очень нездоровый ветеран, который рассказывал, как он там в танке горел под Берлином. И они ржали. И я покрывался красными пятнами, я не мог поднять, как бы... Это, понимаешь, это вот такая, ну вот, вот у людей такая была реакция. Их так перекормили, видимо, с детства вот этой вот пропагандой, как бы советской, что они перестали это воспринимать лично, они перестали это воспринимать всерьез, они стали как бы к этому относиться вот к таким тем самым цинизмом, с которым это, в общем, наше поколение, боюсь, что и выросло в целом. Но еще раз я думаю, что это не... Конечно, это трудно сказать, как все относятся. Потому что каждый относится в зависимости от того, как относится его семья, как относится он, как относятся его друзья, как он вообще себя ощущает. Но просто примкнуть к большинству, мне кажется, в настоящей ситуации, это примкнуть к, ну, вот таким вот, мы живем свою жизнь. Вот мне кажется, что эта фраза, она очень хорошо описывает ситуацию. Это не про путинское, не про правительственное, не про военное. Это история под названием «Чума на оба ваши дома». Да не хотим мы в этом разбираться, ничего не хотим, хотим, чтобы все было как раньше, и уже когда это все закончится. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь самое страшное – это в том, что это становится системным, что это становится повседневным, и эта повседневность, нормализация, она еще больше отдаляет нас от людей, в принципе, а от ощущения, что что-то такое происходит все-таки не должно, неправильно. Но она становится ежедневной, рутинной практикой. Люди приходят с фронта, люди кого-то убивают. Кому-то пришла похоронка, да, как сказать, кто-то пришел там без руки, без ноги. Ну, вот как бы становится частью такого социально-культурного пейзажа.
Это был Дмитрий Дубровский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется социолог Маргарита Завадская. Добрый день, Маргарита.
Добрый день.
Но вот эти вот семена патриотического воспитания, всех этих разговоров о важном, партгероев, портретов героев всюду, они вот за эти годы войны уже дают какие-то всходы? Можем ли мы наблюдать какой-то сдвиг в массовом сознании? Или люди как-то, как в позднем Советском Союзе, вот мы в начале программы об этом говорили, фильтруют, в том числе молодежь, фильтрует то, что происходит, и пропускает, в одно ухо впускает, в другое выпускает. Остается ли что-то в голове?
По данным опросов, мы пока не видим никаких существенных сдвигов, и даже скорее наоборот, мы видим, никакой революции у меня для вас нет, все стандартно. Молодежь более критически настроена, она больше ориентирована по-прежнему на сотрудничество с Западом, она более склонна и по данным онлайн-опросов, по данным более традиционного Левады, Хроник и так далее, мы видим, что молодежь в целом настроена гораздо более прозападно и более миролюбиво. Но это тенденция, это не означает, что большинство молодежи являются такими. Поэтому очень важно видеть эти нюансы. Короткий ответ такой.
А если длинный, в целом вот посмотреть... Я такой, может быть, такой более глобальный вопрос задам. Вот если посмотреть даже сейчас не на 3,5 года войны, а шире на 25 лет путинизма и там 35 лет с момента распада Советского Союза. Каждое следующее поколение, оно более лояльно, конформистски? Или оно, как бы, каждое молодое поколение несет в себе свой протест?
Мне кажется, что ситуация сложнее немного, как это часто бывает, если мы говорим, опираясь на какие-то исследования. Общая тенденция, что в целом глобальная тенденция, не специфичная российского контекста, в том, что молодежь становится более, скажем так, эмансипационно-постмодернистски настроенная. Постмодернистский в смысле, что согласно теории Инглхарта о том, что, да, который ушел от нас несколько лет назад, люди все равно медленно, но верно стремятся к тому, что ценности политической, культурной и эмансипации, они так или иначе даже пробиваются сквозь асфальт очень закрытых авторитарных режимов. Однако, по данным того же Инглхарта и этих исследований, есть два исключения. И эти два исключения вам хорошо известны. Это Россия и Иран. Две страны, которые попали в петлю, из этой петли пока еще не выбрались. То есть есть две страны, которые даже продемонстрировали некоторый откат. Если мы говорим о глобальных больших тенденциях, если мы с вами меряем, ну вот если не десятилетиями, то пятилетиями.
То есть еще раз повторить, Россия и Иран – это те два исключения, где каждое следующее поколение более лояльно к существующему режиму?
Скорее, это те две страны, два общества, в которых общество... Ну вот, если так можно выразить, затормозилось в своем развитии. Это звучит очень просто и примитивно. Понятно, что речь не идет о каком-то стремлении к идеальному человеку, да, но, тем не менее, это два общества, в которых этот процесс затормозился, как минимум. То есть мы не видим... Откат есть, он не очень существенный. Это не означает, что каждое последующее поколение оно как бы становится более лояльным. Нет. Но вот это торможение мы видим вот по данным середины 2010-х годов. То есть последний опрос был, собственно, я его и проводила, я руководила полем. Это был 2017 год. И более свежие данные у нас есть только в урезанном виде из онлайн-выборок, которые, разумеется, не так точны, как точны те данные, которые мы получали прежде.
Вот торможение, индуцированное властью, да? То есть это сознательное разрушение, подмена и коррупция институтов гражданского общества и замена их какими-то вот этими, условно, там, велодорожками собянинскими.
Есть несколько механизмов коррумпирования общества. Одно из них вами прекрасно описано, о том, что произошла такая лукавая кооптация части общества. Я думаю, вам хорошо известно вот это движение урбанистов.
Да.
Вот вроде бы мы прогрессивные, либеральные.
За все хорошее.
Собчак,
да.
Мне кажется, прекрасно отражает этот тренд. Или там Богомолов, например, да, которые отражали такую как бы вот движение вроде в сторону чего-то прогрессивного.
Капкушина такая, да.
Абсолютно, да. Но при этом мы видим, что такая вот лукавая кооптация той части среднего класса и российских элит и столичных городов, которые вот как скорее за комфорт такой вот, собянинский, московский комфорт, нежели за какие-то более фундаментальные ценности, связанные с политическим представительством и, собственно, с голосом, с гражданственностью. Это одна группа. Но также были другие механизмы, которые позволили вовлечь молодежь, в частности, из регионов, через систему образования, высшей школы экономики, когда она еще была не совсем... Дела были плохи, но не так плохи, как они плохи сейчас. Да,
это в другом смысле плохи, да.
Да, это континуум. Да. Все-таки какая-то жизнь теплилась, и под саркофагом были какие-то островки свободомыслия. Теперь мы видим, что это все Зачищается, что-то еще живо, но у нас с вами, как у людей извне, к сожалению, тоже у нас уже не хватает оптики ловить вот эти вот анклавы свободомыслия и возможности кооптирования, переучивания, научения молодежи ну, каким-то более критическим представлением о мире. Я уверена, Дима Зицер очень подробно об этом сказал до меня. И я думаю, что все не так плохо, но, к сожалению, тенденция такая, что вот мысли с российского общества находится в результате вот такой вот замороженности, да.
Самозамыкание, да, вот эта вот петля, да, которую Энгельхард. Вот здесь хочу проверить одну гипотезу, как у социолога, знающего, проводившего поле. Она такая абсолютно от сахи, да, человек, стоявшего на баррикадах в августе 91-го, тоже, кстати, недавняя годовщина, которую можно было бы отметить. Вот я там был, это было для меня совершенно трансформирующим моментом, потому что я там встретил поколение свое, я встретил буквально сотни знакомых людей из других городов. Вот на этом, в этой точке место и пространство. Но что произошло дальше? Ну, дальше были там 90-е, все это, я уехал на Запад, я вернулся в Россию. А дальше начались путинские нулевые, началась эпоха более-менее возникающего протеста. Я встречал на протестах тех же самых людей из баррикад 91-го года. И все меньше и меньше молодежи. Вот это у меня такая искаженная оптика, может, это уже возрастное, я говорю, вот мы, наше время, мы протестовали, мы шли на баррикады, мы ничего не боялись, вот, но вот у меня такое ощущение, на навальнинские митинги я на все ходил, там, не знаю, все наши шествия, там, по бульварам, вверх, там, по этому, по Рождественскому бульвару, на Трубной, все эти автозаки, все эти Вентилова, постоянно вокруг меня, сначала там 40-летние, потом 50-летние, а как бы 20-летних, вроде вот тех, которые там 30-летних, как я сам молодой, стоял на баррикадах у Белого дома, их очень мало было, за исключением, может быть, там одного навальнинского митинга, когда школьники вышли, там, когда с кроссовками, с уточкой попала вот эта вот тема с медведевскими кроссовками и с уточкой. А все остальные митинги, все в основном уже, так сказать, мои сверстники. Это вот моя искаженная оптика или действительно как бы протестный потенциал, он остался вот в этих детях перестройки, детях августа?
Я с вами поспорю немного, потому
вот,
что
пожалуйста,
у меня есть много данных.
Да, разумеете.
Вот мой формативный период, наверное, пришелся на движение за честные выборы. Я, собственно, приехала, тоже уехала учиться в Европу, на аспирантуру. Я в 2011 году приехала на каникулы, я приехала в протест просто. То есть мы с отцом пошли на Сахарова со всеми баррикадами, с чем это было впечатление, которое сформировало мою диссертацию.
Декабрь 11-го.
Абсолютно, да. Это декабрь, холодно, и при этом ощущение невероятного единения. И я увидела огромное количество людей, которые на самом деле не путинисты, они не такие, как большинство. Я из региона, поэтому у меня социализация достаточно, может быть, и не столичная, не московская, но это был такой очень важный эпизод. Если мы посмотрим в данные, абстрагируясь от этого персонального опыта, мне кажется, когда мы с вами сходим на протесты, мы все равно цепляем глазами тех людей, которых
возможно,
мы не больше знаем. Я помню, как на протестах после фильма «Он вам не Димон» в Петербурге мы ходили с семьей целой на Марсово поле, и я помню, что мы возмущались потом значит, сводкам разных средств массовой информации о том, что смотрите, это школьники вышли. Мы там были, мы там школьников не видели. А потом выяснилось, что на самом деле действительно было очень много несовершеннолетних, и действительно их винтили гораздо чаще. Мимо нас просто пробегали космонавты, мы были для них слишком старые или, не знаю, слишком выглядели менее уязвимыми, но это моя такая околоконспирологическая теория. А возвращаясь к цифрам, в действительности вот сейчас уже по военным, в военном смысле после февраля 22 года, российским опросам, которые делаем мы в университете Хельсинки, мы регулярно опрашиваем, тут уже мы 4 раза опросили россиян, и мы выяснили, что наибольшая узнаваемость несистемной оппозиции, ну, к слову, оппозиции можно придираться, но давайте я вот скажу, чтобы обозначить. Узнаваемость Юлии Навальной самая высокая среди молодежи. То есть ее аудитория – это прямо вот школьники старших классов, это студенты, и это вот молодежь до 30, в начале 30 лет. То есть это ее аудитория, и эта аудитория более максималистски настроена, и она более сплоченная по набору ценностей, которые их объединяют. Аудитория Ходорковского, аудитория, допустим, Каца и Яшина, она постарше, она более возрастная. И вы, может, удивитесь, аудитория Певчих и Ходорковского тоже достаточно сильно пересекается. Возможно, с этим связаны их особенно электризованные отношения. Это такая более респектабельная, либерально настроенная аудитория. Оба персонажа живут в Лондоне. Вероятно, у них и аудитория своя. у каждого индивидуально. То есть мы видим, что на самом деле молодежь все-таки более пронавальнистски настроена, и она более гибкая. Ну и самое главное, не забываем про экономику. Экономика даже в российских реалиях, идеологизации режима Z-уроков и прочего ужаса, который разворачивается, экономика все равно решает очень многое. Те, кто являются бенефициарами, кому война, кому мать родна, они поддерживают больше. Это касается и молодежи. Кто может, перед кем открылись карьерные перспективы, те и лояльнее себя ведут. Но, как правило, молодежь в целом, она более бедная. Ну, я сейчас про детей олигархов и не буду говорить, но в целом демографически она просто более бедная, она еще не трудоустроена, не сделала себе карьеру. И она более открыта, скажем так, лозунгом альтернативным политическим. Это делает ее очень благодарной почвой и публикой для оппозиционных лидеров. Поэтому все становится хуже, но еще не все потеряно.
Но насколько статистически значим этот протестный потенциал молодежи сейчас? Он уменьшается или он все-таки может быть мобилизован в случае, так сказать, каких-то резких политических сломов?
За 2 года системного наблюдения, поквартального практически, мы не видим уменьшения базы молодежи, которая системно поддерживает, постоянно поддерживает оппозиционных. То есть вот это ядро антивоенное, антипутинское, оно стабильное. То есть на протяжении всех этих лет полномасштабного вторжения это ядро пока что не уменьшилось.
Какой его размер примерный?
Ориентировочно 16-20%, смотря как мы с вами будем отсекать
степень. От возрастной когорты какой-то или в целом во всем?
В целом.
Угу.
В целом. Но если мы возьмем возрастную когорту до 30-29 лет, то этот процент, эта доля гораздо больше. То есть это не половина, это меньше, но тем не менее это уже...
Процентов 40, да, если брать меньших, то процентов 40 там протестный потенциал. И, соответственно, если брать там поколение 50+, то это процентов 10, наверное, да?
Чуть побольше, но примерно, я думаю, да. То есть это вот все, что от 50, там начинается путинизм и консерватизм либо либерального толка, такого традиционалистского, либо красного.
То есть мы не видим вот этой вот кооптации молодежи, интеграции, адаптации. Учитывая, это же поколение альфа, да, они родились при Путине, они не видели ничего. Они не знают альтернатив, так сказать, альтернативных выборов и так далее. То есть это никак не оказало влияние, то, что это люди, уже сформировавшиеся в эпоху путинизма?
В данных мы этого не видим. Возможно, надо, чтобы прошло еще больше времени. То есть я не хочу нас обнадеживать. Но давайте так, начнем с первого. Если человек, респондент, говорит, я не поддерживаю Путина, не поддерживаю войну СВО, это еще не означает, что человек пойдет на площадь. Это скорее человек, который, может быть, дождется нужного момента, кто-то другой сделает эту работу и примкнет. Это ни плохо, ни хорошо. Я бы осторожно обращалась с выражением протестный потенциал. Это люди, которые не будут сопротивляться, если что-то будет меняться. Это потенциал не сопротивления, либерализации, демократизации. Наверное, это более точное выражение. А если мы будем говорить о поколении альфа и о Gen Z, ну, это поколение иронии. Поколение, которое ничего не берет на веру, они социализировались еще до Макса или Маха, как называется, ну, прекрасный мессенджер, который теперь все насаждают.
Да.
И это люди, которые уже успели социализироваться, ну, в англоязычной среде или в такой в рунглише, да, если так можно выразиться. И это уже от них не отнять. Ну и позвольте порекламировать еще исследование, прекрасной финской исследовательницы Йонны Аловы, которая отмониторила более 50 пабликов в Телеграме, учительских чатов и обсуждений, и она обнаружила, что низовое не то чтобы сопротивление, но игнорирование уроков разговоров о важном, взять больничный, там, посмеяться, пошутить над учителем, закатить глаза. То есть вот эти микропрактики, скоттовские сопротивления, они там все равно присутствуют. Они не присутствуют массово, но особенно старшеклассники прекрасно понимают, что это ерунда, и они хотят, честно говоря, жить свою жизнь подростковую, и вот это все им совершенно не нужно.
Хорошо, но это старшеклассники, а все-таки младшие классы. Вот мы с Димой говорили сейчас даже из детских садов. Насколько это будет иметь долгосрочный эффект? Все эти разговоры о важном и партогероев.
А вот это страшно. То, что происходит в детских садах и начальной школе, действительно, насколько я понимаю, исследование ранней политической социализации, я думаю, я тоже внимательно слежу за тем, что об этом пишет Дима Зицер, и я думаю, мы с ним совпадем во мнении их. Психика очень лабильна в этом возрасте, и, к сожалению, это потом очень сложно менять. Нужно, чтобы у ребенка еще было какое-то альтернативное окружение для того, чтобы был какой-то балансир. Если этого окружения нет, если в семье тоже процветает зет-патриотизм, эти люди, скорее всего, уже во взрослом возрасте будут с большим трудом менять свое мировоззрение, а если и будут, для них это будет травма. Вот аналогично, не знаю, коммунистам начала 90-х, которые истинно верили и потом уже не смогли перестроиться. Вот это действительно системная проблема, и чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее и глубже будут последствия этой
доктринации. Ну да, ностальгия по своей же вере, да, ностальгия по какому-то большому нарративу или псевдонарративу, да, который предлагает сегодня пропаганда. Ну что ж, Маргарита, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи была социолог Маргарита Завадская. Но от себя скажу, опять-таки, вдогонку вот этому 1 сентября, что война сейчас, она даже ведется не столько с Украиной и не столько с коллективным Западом, так называемым. Идет война с будущим России. И пока что режим эту войну выигрывает. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».